Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с продолжающихся разговоров по поводу переговоров, как раз встречи, точнее, по линии Россия-НАТО. Вот, Россия-США, значит, обсудим, как раз будем отталкиваться от заявления Пескова, который сказал, что отношения России-НАТО подошли к красной линии из-за поддержки альянсом Украины. Потом обсудим, что пик заболеваемости омикрон-штаммом может произойти в России 22 января. Такие данные представил Институт показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета. В Минэнерго вознамерились увеличить потребление газа в России вместо бензина. Будем об этом говорить, потому что интересно, в чем проблема, в принципе, перевода транспорта на газ. Потому как, если вы слушали внимательно программу «Револьвер» с Константином Симоновым, то мы с ним неоднократно говорили, и он замечал, что странная история происходит от топлива. Значит, вот бензина и дизеля, редко на электричество переходим, минуя почему-то такую энергоемкую и капиталоемкую сферу, как газификация транспорта. В конце обсудим Госдуму, которая рассмотрит запрет суррогатным матерям рожать для иностранцев. Продолжающаяся история вокруг суррогатного материнства, которое вроде бы не запрещено российским законодательством, но так или иначе, после известного дела как раз репродуктологов, депутаты Государственной Думы пытаются всячески ограничить эти процессы. В «Умных парнях» сегодня Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Много чего есть обсудить, поэтому стрим в Ютубе, пожалуйста, включайте. Канал «Говорит Москва». А сейчас коротко о движении в городе.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе затруднено, ну, видимо, потому что и снег периодически идет, и скользко на дорогах. Где вы едете и что вы видите? 7373948, телефон прямого эфира. Пробки по МКАДу. Смотрите, по внешней стороне в районе Развилки, еще в районе Бесединского моста. Напоминаю, что ограничено движение из Дзержинки на МКАД, потому что там ремонтируют, и говорят, будут долго ремонтировать эстакаду через МКАД. Так что будьте внимательны. Весь узел, начиная от Косинской улицы до съезда в Дзержинку, как раз вот здесь вот тяжеловато. 7373948, где вы? Здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте, это Костя из Митина.
Костя, да, слушаю вас.
Сейчас на Волгоградке. Очень тут плохо, очень грязно, машины подскальзываются.
Ага.
Ну, прям вот снегопад сильно повлиял на движение.
Понятно, спасибо. Ну, вот как раз я на этой пробке, да, акцентировала внимание, потому что она, считайте, на МКАДе самая протяженная. Еще есть затруднение от Заречья до Мосрентгена по внешней стороне. Третье транспортное кольцо, тяжеловат участок, если по часовой стрелке смотреть, значит, с 9 до 2, вот здесь, обе стороны, будьте внимательны, пожалуйста. Таганский узел, Садовое кольцо, тяжелое, Курский вокзал тоже тяжело, улица, примыкающая к Кремлю, тоже тяжело, весь Китай город, вот здесь Покровка, Бульварное кольцо, будьте, пожалуйста, внимательны.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дровосек спрашивает, а можно ли узнать, что за дело репродуктологов? А вы дождитесь как раз 14.47 и все, и узнаете. Вернее, я вам напомню, если вы вдруг эту историю упустили из виду. Итак, отношения России и НАТО приблизились к красной линии за продвижение альянса на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN. Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобным, цитирует Пескова РИА Новости. По его словам, это привело к красной линии, привело к ситуации, которую Москва больше не может терпеть. Ранее глава МИДа России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что возможное появление ударных вооружений на Украине и военных баз стран Запада на Азовском море станет еще одной красной линией для России. Возникает здесь, конечно, вопрос. Песков говорит, больше невозможно было терпеть. А до этого что делали? Терпели или нет? Или действительно что-то такое из ряда вон произошло, чего терпеть теперь нельзя? И самое главное, как выходить из этой ситуации? Потому что важно понимать, насколько стороны, в принципе, воспринимают друг друга, понимают друг друга с учетом того, что в США, если смотреть по тому, как описывают все вот эти вот контакты по линии России, НАТО или США, Россия. Делают акцент американские СМИ на Украине именно, что вот это все завязано вокруг Украины. А Российская Федерация смотрит на это глобально, на будущем НАТО в целом, на будущем вопрос нашей национальной безопасности встает. То есть мы смотрим очень широко на этот вопрос. А в Соединенных Штатах Америки как будто бы какие-то частности. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Лофт МСК предлагает: давайте жить счастливо, как в Северной Корее. Я не знаю, как живут в Северной Корее, честно. Мы можем об этом только судить по обрывочным каким-то сведениям, поэтому, не знаю, давайте жить счастливо вот в Российской Федерации. Давайте не будем сравнивать с Северной Кореей. Андрей Картунов с нами, гендиректор и член Президиума Российского Совета по международным делам. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если отталкиваться от слов Пескова, он говорит, там, НАТО на Украине, инфраструктура, инструкторы, он говорит, это привело к красной линии, привело к ситуации, которую Москва больше не может терпеть. Но терпели же очень долго. А что произошло принципиально? Ведь предполагалось, скорее всего, что так и будет еще там 8 лет назад.
Ну, вы знаете, военно-техническое сотрудничество Запада с Украиной, конечно, началось не вчера и не позавчера, но оно шло по нарастающей. То есть увеличивались его объемы, менялись его форматы. По всей видимости, сейчас поступают в Киев уже какие-то достаточно продвинутые системы вооружения, возможно, даже и наступательные. Мы вот много слышали о том, что на Украине уже используются самые современные турецкие дроны. Ну, наверное, в общем, можно сказать, что количество перешло в качество и вызвало вот такую реакцию со стороны российского руководства, которое считает, что такое сотрудничество уже в прямом смысле этого слова несет в себе угрозу Российской Федерации.
Ну, помните, там 10 лет назад еще говорили, а мы должны получить юридические гарантии нерасширения, ПРО на Восток, мы там еще каких-то гарантий от НАТО хотели и так далее. Но при этом мы сейчас находимся в той ситуации, в которой находимся. Возникает вопрос, насколько мы, в принципе, понимаем друг друга. Если проследить то, как позиционируют себя, например, США в этом вопросе, для них они делают акцент на Украине. А мы делаем акцент, в принципе, на нашей национальной безопасности и на будущем там Североатлантического альянса в целом. Не так получается? Мы по-разному видим эти ситуации,
да? Мы видим, что здесь, в этих переговорах, которые прошли на прошлой неделе, у сторон явно различные приоритеты. Для Соединенных Штатов и их союзников главное предотвратить, по их мнению, весьма вероятную эскалацию вокруг Украины. То есть они себя убедили в том, что Россия готовит агрессию, что эта агрессия почти уже неизбежна, и надо предпринять любые действия для того, чтобы не допустить вот такого развития события. А для России вопрос стоит, конечно, принципиально по-другому. Нас не устраивает общее развитие ситуации с европейской безопасностью. Мы видим, что Россия маргинализируется, вытесняется, что для нее создаются новые вызовы и угрозы, и, естественно, нас это не устраивает. Поэтому здесь вот первый такой обмен мнением показал, что у сторон очень разные подходы даже к самой теме переговоров, собственно говоря, что мы хотим обсуждать и о чем мы хотим договариваться.
Ну, в любых переговорах, как бы любые переговоры возможны обоюдно, когда стороны говорят, да, давайте сядем, либо когда одна сторона держит верх над другой и принуждает фактически противоположную сторону к переговорам. Вот здесь мы можем говорить о каком-то асимметричном ответе на ту позицию, которую сейчас занимает США и НАТО?
Ну, всегда есть набор вариантов ответа, и эти ответы могут быть самыми разными. Они могут быть военно-техническими, то есть создание дополнительных вызовов и угроз безопасности уже западных стран, причем действительно они могут быть асимметричны, то есть да вот высказывается мнение, что там нам надо разместить какие-то системы в Латинской Америке под боком у Соединенных Штатов. Есть предложение о развитии новых систем вооружений непосредственно по линии, так сказать, размежевания России и НАТО. Есть дипломатические методы давления.
Они не исчерпаны?
Нет, Россия может, например, выйти из Совета Европы или ОБСЕ. Она может отказаться от основополагающего акта Россия-НАТО. Она может приостановить российско-американские переговоры по стратегическим вооружениям. Но понятно, что создавая вызовы для безопасности другой стороны, мы тем самым не укрепляем собственной безопасности. То есть мы ухудшаем их положение, но мы не улучшаем своего положения, поскольку угрозы для России как были, так и остаются. Возможно, даже они станут и более актуальными, более значимыми, поскольку ну, на наши асимметричные ответы, наверное, последуют асимметричные ответы Запада.
Асимметричные ответы. Ну, просто здесь интересно, что вчера в ночи практически пришло заявление Столтенберга, который говорит, что «а мы готовы с Россией обсуждать сокращение вооружений». Но американцы только сами вышли из РСНД. А о чем теперь речь идет? Об этих вооружениях или обо всех вообще?
Да, из РСНД вышел Трамп, Байден эту позицию не поддерживал, и сейчас де-факто мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе соблюдается. То есть, в общем, из договора де-факто ни Россия, ни Соединенные Штаты не вышли, хотя, конечно, мы лишились инструментов верификации и всей инфраструктуры, связанной с этим договором. Вот если говорить об инфраструктуре НАТО, которая продвигается на восток, то, наверное, частично задачу, так сказать, остановить это движение можно было бы решить через переговоры по контролю над вооружениями. У нас в свое время был договор ДАВСЕ, 30 лет назад он был заключен, и этот договор, в общем, наложил очень серьезные ограничения, в том числе и на западные страны, в плане, так сказать, их военной инфраструктуры в центре Европы. Может быть, к этому договору или к какому-то варианту этого договора нам надо вернуться.
Андрей Вадимович, с вашей точки зрения, все-таки на чьей стороне мяч сейчас?
Ну, пока что формально мяч на стороне Запада, поскольку мы ждем официальных письменных ответов на наши предложения. Вот как только эти предложения, эти ответы поступят, то тогда уже нам надо будет решать, какой именно тактики Россия будет придерживаться в своих отношениях к Западу в следующие несколько месяцев и лет.
Просто здесь возникает еще такой момент, что и у Запада, и у нас остается пространство для маневра. Или все-таки действительно ситуация какая-то прям совсем тупиковая? Потому что, скорее всего, вот то, как оно происходит, и очень многие сходятся во мнении здесь, это все предсказуемо. А если это предсказуемо, значит, это ради чего-то. Зафиксировать в истории исторический момент такой для потомков, что называется, или что?
Ну, зафиксировать момент, конечно, тоже очень важно. Показать, что мы...
Последовательность событий.
Да, мы занимаем некоторые принципиальные позиции по ряду важных вопросов, но, тем не менее, свобода маневров, она, конечно, несколько сжимается, поскольку очень много уже сказано, очень много заявлено, и с той, и с другой стороны, и отступить от своих позиций всегда трудно, когда они уже публично декларируемы. Но, тем не менее, если есть политическая воля, то, конечно, можно искать какие-то компромиссы даже в нынешней ситуации. Это труднее, чем это было раньше, поскольку вот обязательства уже как бы взяты, но, тем не менее, и это возможно при наличии желания.
Да, понятно. Спасибо большое, Андрей Вадимович. Принято. Андрей Картунов был с нами, кандидат исторических наук, гендиректор и член Президиума Российского Совета по международным делам. Так, понятна позиция, Виталий говорит, нашей страны, понятны слова Пескова, но ведь с другой стороны, кому с кем взаимодействовать? С НАТО, с ОДКБ, это суверенное дело конкретной страны. Нет же вопросов относительно военного взаимодействия России и Белоруссии, к примеру. И, наконец, важный момент. Украинцы сами позвали натовцев. Они не сами туда ворвались, перейдя границу где-нибудь под Одессой или Львовом. Это слишком конспирологическая логика, что НАТО сам зашло на Украину. Ну, я не вижу здесь никакой конспирологии, потому что, начиная с 2014 года, даже еще раньше, Украина начала говорить, что вот-вот, пожалуйста, возьмите нас в НАТО, и Альянс говорил, что пока не время. То же самое Грузия, просто с 2008 года вспомните. То, что там располагаются, есть какие-то инструкторы или располагается какая-то инфраструктура, это лишний раз доказывает, что чтобы разместить, значит, или обозначить собственное присутствие, не обязательно страну принимать в Альянс. Вот в чем дело. Другое дело, что пока на Украине нет того самого вооружения, как говорят, натовского, да, против которого Российская Федерация заранее выступает, понимая, что это значит, что его там быть в принципе не должно. Вот. Что касается, ну, как бы, они не сами туда ворвались, послушайте, но есть же люди, которые звали и которые хотели этого, хотели, чтобы Альянс пришел туда. Что это за люди? Очевидно совершенно, что это люди, которые не хотели быть с Российской Федерацией. Вот и все. Ну, это политика, действительно. Так, внешняя политика – это отражение политики внутренней, поэтому если сейчас идет обострение, ранее его не было, значит, внутри обоих стран, у обеих стран не все так хорошо. Не то, что его не было, понимаете, это же нагнеталось. Очень долго противоречия росли, их было много. Но если 10 лет назад, там, или там, 14 лет назад говорилось о том, что нам нужны юридические гарантии, и это, в принципе, просто, ну, вот в проброс говорилось, да, то сейчас ситуация зашла, ну, как выясняется, слишком далеко. Другое дело, что хотелось бы понимать, а к чему это в конечном итоге приведет. На Украине до 2014 года говорили о вступлении в НАТО. На общественное мнение это постоянно противостояло. Это можно по социологии посмотреть. Виталий, а кому сейчас дело до социологии? Уж простите. Ну, как-то так получается. Вот, поэтому это скорее просто открытый вопрос, знаете, риторический.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пик заболеваемости омикрон штаммом коронавируса может произойти в России 22 января. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на что? На данные исследователей Института показателей и оценки здоровья, медицинской школы Вашингтонского университета. По их прогнозу, 5 февраля будет очевидно и по официальной статистике. Отмечается, что на пике пятой волны COVID-19 статистика, основанная на выполненных тестах на коронавирусную инфекцию, может вырасти до показателей 85-700 в сутки. Прогнозы строятся на основе предыдущих тенденций, обновляются каждые две недели. Ожидается, что пик нагрузки на здравоохранение произойдет 9 февраля. Потребуется 133 200 коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре прошлого года. Есть еще, да, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявлял ранее, что из-за высокой загрузки, заразности, прошу прощения, омикрона, им могут переболеть почти все граждане России. При этом он подчеркнул, что вакцинированные будут легче переносить инфекцию. А Александр Лукашев с нами, он вирусолог, член-корреспондент РАН. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько изучена все-таки вот эта мутация, и с вашей точки зрения следует опасаться, или действительно вы солидарны со своими коллегами, которые говорят, что, по всей видимости, коронавирус просто переходит в риновирус или в грипп?
Опасаться, конечно, стоит, потому что если сейчас у нас от коронавируса умирают сотни и тысячи, то если даже будет умирать в 5 и в 10 раз меньше от омикрона, все равно это очень большое количество смертей. И называть этот штамм вакциной, сравнивать его с вакциной, ну, это попахивает людоедством, потому что это за такая вакцина, от которой умрет несколько тысяч человек. Другое дело, что, конечно, ситуация становится более спокойной. С новым коронавирусом, ну, если не все заболеют, то, по крайней мере, все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся, то есть будут под риском заражения. В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация. А вот что будет после этого, загадывать сложно, потому что мы, во-первых, не знаем, в какой степени омикрон вытеснит другие, более летальные, скажем так, штаммы, такие как дельта. И мы не знаем, появятся ли новые штаммы после омикрона. Скорее всего, да.
Я правильно понимаю, что все предыдущие штаммы, они продолжают циркулировать?
Они продолжают циркулировать, но в разной степени. То есть этой осенью штамм дельта у нас вытеснил практически по всему миру все остальные штаммы. Они где-то могли остаться в небольшом количестве, но это скорее исключение. И сейчас вот, ну, вряд ли омикрон полностью вытеснит дельту, но, по крайней мере, он будет доминирующим штаммом.
Александр Николаевич, а еще, скорее всего, вы с коллегами изучаете этот интересный момент, почему вирус вот сейчас омикрон распространяется в странах, которые считаются, ну, фактически самыми активными в вакцинации. Вот, например, та же самая Австралия. Там практически все вакцинированные, но у них тоже поголовное заражение омикроном.
Ну, во-первых, вакцина практически не защищает от заражения омикроном. Она защищает от тяжелых последствий и от смерти, но не от заражения. А связано это в первую очередь с тем, что это те страны, где наиболее активная и экономическая активность, и частота путешествий.
Нет, в Южную Австралия Африку. Вообще вся закрылась.
Австралия закрылась, вся. Это да. Сейчас закрылась. Но распространяется в тех странах, куда были заносы из Южной Африки. В других странах тоже будет распространение, но там эта волна только начинается. Я думаю, что через месяц мы уже увидим распространение омикрона по всему миру.
Александр Николаевич, а вы допускаете, что омикрон, ну, например, там, в той же самой Австралии или где-то он может возникать как бы сам по себе, не обязательно, что он завозной, а просто
нет,
в популяции?
Нет, это абсолютно исключено, абсолютно исключено.
То есть никаким образом нет такого, что коронавирус просто настолько сам не модернизируется, как эволюционирует, правильно сказать, что вот в итоге там был дельта-штамм, а дельта там, значит, преобразовался в омикрон-штамм?
Нет, во-первых, омикрон возник не из дельты, омикрон возник еще больше года назад. Ну, или он возник где-то в сентябре, но неизвестно, где он циркулировал в течение всего года. Так. Еще из варианта лямбда, который был еще был осенью 20-го, не 21-го, 20-го года. Поэтому он возник только один раз. Если он где-то распространяется, значит, он был занесен. Второй раз возникнуть точно такой же омикрон не может. Уже возникнуть, но что-нибудь другое, новое.
Угу. Но вы предполагаете сами, что через некоторое время действительно коронавирус, и даже сейчас уже есть ли эта тенденция, что коронавирус из тяжелого вирусного заболевания может преобразовываться в там, условно-стандартную РВИ? Потому что, как мы знаем, да, задача вируса не убить, а задача вируса просто ну, попасть в человеческую популяцию как бы, и иметь среду обитания и питания.
Это действительно так, и это очень вероятный сценарий. Но при этом это не гарантированный сценарий. То есть, скажем, вероятность этого сценария 90-95%, но не 100%. То есть нету никакой гарантии, что следующий штамм коронавируса не будет комбинацией омикрона и дельты, то есть такой же заразный, такой же уходящий от иммунного ответа, как омикрон, и при этом такой же летальный, как дельта.
А в чем сложность? Такой гарантии нет. В чем сложность прогнозирование поведения SARS-CoV-2?
Это случайный процесс, и мы видим то, что происходит. Этот процесс происходит впервые за историю науки, за историю человечества. Поэтому мы не знаем предела изменчивости вируса. Он эволюционирует одновременно у миллионов больных. И предсказать, у какого больного появится более приспособленный вариант и какие будут его свойства, практически невозможно.
Александр Николаевич, а должен ли охват этим вирусом вызывать такую же озабоченность, как и в случае с предыдущими? Или все-таки здесь исследователи делают анализ на основе как раз полученных данных о смертях, а не о зараженных?
Но... Естественно, нас интересует не только смерти, но и заражение, потому что заражение – это нагрузка на систему здравоохранения. И даже если у нас общее число тяжелых случаев будет сопоставимым с дельтой, это очень большая нагрузка на систему. То есть много будет случаев легких, да, это действительно так, но перегрузка системы здравоохранения остается достаточно вероятной, и, конечно, это очень нежелательный сценарий.
Но вот тот сценарий, который ваши зарубежные вашингтонские коллеги приводят и их ведомости цитируют, вы согласны, в принципе, с этим или нет?
Что пик будет 22 числа.
Да, 22 числа и 133
тысячи. Я бы не стал давать такие строгие точные прогнозы, но пик будет очень скоро. Действительно, в эту волну рост заболеваемости идет намного быстрее. То есть пик будет достигнут раньше, и потом будет более быстрый спад. А вот какого числа, 22-го, там, 25-го, 27-го, ну, это уже... Я бы не взялся так точно предсказывать.
В каком случае требуются локдауны? Вообще, насколько это эффективно?
Локдауны имеют очень ограниченную эффективность против омикрона, потому что вирус очень заразный. Локдаун был введен в Нидерландах, и он позволил выиграть всего где-то неделю. И вряд ли уменьшил общее количество случаев. Вот мы только сейчас наблюдаем за развитием ситуации. Если бы было желание вводить локдаун, это было бы нужно делать в середине декабря, может быть, в первых числах января, потому что сейчас уже вирус распространился по всей стране у нас. Он есть, наверное, по факту практически во всех регионах. Уже заражено намного больше человек, вот сейчас находится в инкубационном периоде, чем мы видим в статистике заболеваемости. То есть на сегодняшний день введение локдауна уже... Ну, не самая очевидная мера.
Понятно. Спасибо большое, Александр Николаевич. Принято. Александр Лукашев был с нами, вирусолог, член-корреспондент РАН. Сколько новых больниц построили за последние годы, ЛОВТ-МСК говорит? Ну, таких данных, не знаю, можно, конечно, покопаться. Но вы говорите про какие? Про инфекционные больницы? Пока что, насколько мы знаем, просто была история еще с опять возобновлением работы закрытого там, вот этого временного госпиталя, который разворачивал в первую волну коронавируса. Это было. Во многих регионах тактика такая же. То есть резервные койки действительно существуют. К слову, про локдауны. По-моему, в Европе их нигде особо нет. Некоторые это трактуют, потому что уровень вакцинации в той же Европе очень высокие, говорит Виталий. Вы знаете, нет, ну, нет, жесткие меры все равно присутствуют. Называть это прям сразу локдауном или нет, надо по странам посмотреть, честно говоря. Но действительно основной вопрос вызывает то, что страны довольно серьезно изолированные от внешнего мира, как-то Австралия, например, да, считается сейчас третья по уровню зараженности омикроном в мире, хотя страна закрылась ото всех на свете. Вот, 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Евгений из Германии нам пишет. У нас в Германии с сегодняшнего дня ужесточили ограничения. То есть там, где раньше было 2П, то сегодняшнего дня 2П+, и те, кто переболел, имели статус переболевших 6 месяцев, то сегодня сократили до 3 месяцев, но и те, кто не привит, должен каждый день тестироваться, ничего себе, а 2П и 2П+, это что такое? Две прививки, что ли, и бустер? Или что это имеется в виду? Не поняла, честно говоря. Так, Виталий спрашивает про локдауны, в каких странах что. Вы знаете, на удивление, из полного списка такого нет. Никто этим не заботился. Вот, единственное, что есть. Нидерланды, да, рождественский локдаун, но мы сейчас с господином Лукашевым это упомянули. Так, Великобритания отказ от локдауна. Так, кто еще есть? США, критика принимаемых мер, 1 декабря обнаружили омикрон, в январе стали мировым рекордсменом по выявленным за сутки случаям заражения, пройдя отметку в 1 000 000 человек, есть еще ЮАР, пройденная волна коронавируса, тут ничего про локдауны нету, Испания снова в масках на улицах. Так, 29 ноября обнаружили первый омикрон. Единственной новой мерой властей стало распоряжение правительства об обязательном ношении масок на улице. Вот Израиль еще на фоне новостей появления омикрон-штамма первым из всех стран ввел полный запрет на въезд в страну для иностранцев. Так, премьер-министр заявил об очередной волне коронавируса. И все. И была какая-то страна, если я не ошибаюсь, где стали... Боюсь просто вот перепутать название, где запретили носить обычные тканевые маски, за них уже штрафы ввели, а постановили носить вот эти вот маски особой защиты, вот там F, чего-то, какие-то такие. Дания снимает ограничения, говорит Эндрю. Ну, вот такие процессы. Если это интересно, конечно, посмотреть, что 2П – это если переболел или вакцинировался, а тест действует только 24 часа. Румыния – это вроде, говорит Виталий, не помню, какая страна, вот. В любом случае, видите, в разных государствах сейчас по-разному. Поэтому очевидно совершенно, что каждая страна сейчас, спустя 2 года пандемии, приходит к выводу, что, видимо, какие-то самостоятельные меры уже решают принимать. И вот этого коллективизма, то есть все сидим в локдауне, никто практически никуда не ездит. Вот это в целом по миру сохраняется. А отдельно взятые страны уже, видимо, ориентируясь на внутреннюю свою ситуацию, принимают решение либо ослаблять меры, либо, наоборот, их ужесточать.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте про газификацию, причем транспортом. В Минэнерго вознамерились увеличить потребление газа в России вместо бензина. Ведомство планирует скорректировать показатель использования газа в качестве моторного топлива для городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ. Конкретные объемы увеличения потребления будут проработаны в кооперации с региональными властями. Использовать газ вместо бензина нужно из экологических соображений, добавили в ведомстве. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а все-таки мы решили вернуться как-то на спираль эволюции, то есть от моторного топлива не в электричество, а все-таки в промежутке у нас будет газ. Правильно я понимаю эту инициативу?
Полагаю, нет, неправильно.
Поясните тогда.
Электромобили более раннее изобретение, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. То еще неизвестно, кто там на какой части спирали.
Нет, просто по факту многие действительно задавались вопросом, а почему мы так решили, значит, обустраивать инфраструктуру для электромобилей, хотя у нас действительно большой потенциал в развитии, значит, газомоторного топлива.
Замечание абсолютно справедливое. Развитие газомоторного направления пока что не вступает в противоречие с планами по развитию зарядной инфраструктуры. У нас к 30-му году, если я не ошибаюсь, должно быть порядка 76 тысяч зарядных пунктов, из которых примерно треть должна быть быстрых, ну, пунктов быстрой зарядки. И в то же время планируется к тому же моменту планируется увеличить потребление газа в качестве моторного топлива с текущего показателя, который находится на отметке порядка 1 миллиарда 100 миллионов кубических метров в год, до примерно 11 миллиардов кубических метров в год. То есть это будет и два параллельных процесса. Ну, понятно, что при текущих условиях, особенно в условиях дорожающего лития, электромобиль в обозримом будущем не станет сопоставим с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, в том числе с газовым, по стоимости владения. Это все-таки такой товар специфический, широкого распространения в нашей стране они вряд ли получат, несмотря, опять же, на те усилия, которые предпринимаются. Что касается газомоторного направления, ну, у нас здесь очевидный потенциал, притом у нас в стране было несколько таких больших заходов на газомоторную, для того, чтобы взять эту газомоторную вершину, притом первая программа газификации транспорта относится вообще к 1936 году. 1900, вот. А значительная часть действующей инфраструктуры, не вся и даже не половина, но значительная часть, была построена во времена второй программы, которая началась в 1985 году, ну и в связи с известными событиями 1991 года программа была досрочно свернута. И вот в 2013 году у нас начала реализовываться новая, фактически такая общегосударственная программа газификации транспорта, которая, собственно, ведется до сих пор. И здесь, знаете, стоит заметить следующее, что когда у нас отдельно взятые, во-первых, существует, знаете, противоречие такое, вот такая дилемма, если угодно. Что должно быть раньше? Должны технику сначала покупать или должны строить заправочную инфраструктуру?
Ну, как-то одновременно, может быть.
Вот. Сейчас вот с 2013 года более-менее удалось договориться всем вместе, составлять некие синхронные программы и газифицировать транспорт более планомерно. До этого, каждый раз, когда ответственные компании приходили к потенциальным клиентам, те говорили: «О, извините, а где заправочная инфраструктура?» Те: «Ну, ребят, давайте вот вы тогда закупите технику, а мы построим». «Не-не-не-не, давайте вот вы сначала заправочную инфраструктуру, а потом и технику». Сейчас это действительно идут два параллельных процесса. И государство, вот, собственно говоря, в этом заявлении демонстрирует один из элементов, который позволяет синхронизировать оба эти процесса. Угу. То есть параллельно строится инфраструктура или загружается действующая инфраструктура, и вместе с тем, вот, пожалуйста, переводится
с помощью ряда.
Да,
Александр Сергеевич, а в чем, в принципе, проблема сейчас, вы видите, перевода транспорта на газ? Это не будет пользоваться спросом или все-таки будет?
Ну, первое, здесь нужно разделить на два таких вот вопроса. Первый вопрос касается рядовых автомобилистов, второй вопрос касается крупных автопарков, грузовых компаний, то есть таких крупных потребителей, которые могут сразу перевести большое количество транспорта на газ и экономить на этом деньги. Для простых потребителей это малое количество инфраструктуры и относительная дороговизна переоборудования, сложности с регистрацией переоборудованного транспортного средства, либо дороговизна автомобиля в заводском исполнении, газомоторного автомобиля в заводском исполнении. Не в том смысле, что таковые стоят запредельных денег, а смысл в том, что они просто дороже одноклассников. То есть, если вы посмотрите...
Ну, потому что их меньше, скорее всего. Просто потому что их меньше.
Дело даже не только в этом. Есть программы поддержки различные, государственные программы, есть программы маркетинговые со стороны наших крупных нефтегазовых компаний. То есть При желании можно какие-то средства сэкономить и даже начать экономить на топливе раньше, чем если бы вот программ этих не было, и вы только за счет своих денег тратили. Ну, смотрите, вот вы, допустим, ездите на какой-нибудь иномарке, и тут вам говорят: «Друг, есть такая вещь, газ». И вы говорите: «Ой, здорово, а сколько он стоит?» 22,5 рубля за литр.
Пока.
А это после подорожания, до этого он стоил 18 рублей. Вот, 22,5 рубля. за кубический метр, это вполне сопоставимо по эффективности с литром бензина. Вот. И вы, как потребитель, начинаете хлопать в ладоши и говорить: ой, здорово, замечательно. А есть ли автомобили? Есть. Вот у нас, например, в стране продается Lada Vesta CNG. То есть Lada, работающая на природном газе. А при всем уважении к АвтоВАЗу, далеко не все захотят, даже ради экономии средств, пересесть на Lada Vesta. Ну, у кого-то могут быть несколько иные задачи, больше количество пассажиров возить и все такое прочее.
Ну, понятно.
Ассортимент пока низкий. А что касается крупных компаний, у них упирается в вопросы, связанные с инфраструктурой в первую очередь, и с разъяснительной работой, которую должны вести как нефтегазовые компании, так и компании, компании-производители техники. И такая работа ведется, но, скажем, до сих пор пропан-бутан у нас пользуется более широким распространением. Знаете, но с другой стороны, вот когда в конце прошлого года у нас ряд грузовых представителей грузоперевозчиков жаловались на то, что дизельное топливо резко подорожало, ну, есть простое, и действительно дизельное топливо подорожало, правда, не в тех масштабах, как писали эти чудесные люди, но да бог с ним. Действительно, дизельное топливо подорожало, и бензин подорожал. Uh-huh. Но вот есть более дешевые альтернативы, с помощью которых вы, грузоперевозчики, можете экономить огромные средства. В чем проблема? Вам не хватает заправочной инфраструктуры, но надо скооперироваться, опять же, с тем же «Газпромом» или с другими нефтегазовыми компаниями.
Понятно.
Есть программы и у «Роснефти», есть какие-то программы у «Новотека» и еще у ряда предприятий. Скооперируйтесь с ними и с тем, чтобы эта инфраструктура развивалась, чтобы видели потребители. Угу. Инфраструктура сейчас в основном развивается, ну, в крупных городах, а также по протяженности ну, проекта, который называется «Новый шелковый путь». Ну, я думаю, все про него знают.
Да.
Вот. Там на этих направлениях, притом развивается еще и направление сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. Это новое, uh-huh. хорошее, перспективное направление. Не буду сейчас даваться подробности, чем оно такое замечательное, но вот и даже такая инфраструктура уже создается.
Понятно.
Вот как-то так.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Принято. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Давайте коротко с вами поговорим на эту тему. Все-таки, а вы бы при каких-то обстоятельствах пересели бы на... значит, предпочли бы газомоторное топливо. Нет, вы остаетесь на топливе обычном, на дизеле, на бензине, или же там у вас гибрид, например, или даже электричество уже. То есть вы не считаете необходимым каким-то образом гнаться за газомоторным топливом. 7373-948, телефон прямого эфира. Взрываются они хорошо, говорит Александр Денискин. Александр, вы знаете, так и обычные машины горят тоже, понимаете, и электрические машины самовоспламеняются. Просто чем больше будет каких-то машин, тем, соответственно, больше риск того, что с ними может что-то произойти. Вот, поэтому в последнее время вы слышали какие-то громкие истории по тому, как, значит, взрывались или самовоспламенялись как раз машины на газомоторном топливе. По мне, честно говоря, я помню, это вот было летом, да, или весной, когда, если не ошибаюсь, в Воронеже трагедия произошла, там автобус взорвался, но то ли он газовый был, то ли не газовый, тоже непонятно. Ну, говорят, что газовый баллон взорвался там. Вот. А сколько ездил, увидел только одну заправку с метаном, остальные в основном пропан-бутан, поэтому где заправки, там заправлять машину, экономит, конечно, хорошо, но пока ты ее заправишь, пока доедешь до дома, вся твоя экономия сгорит, говорит Иван. И это про инфраструктуру речь, конечно. Когда дизельных машин мало, солярка дешевая была, а сейчас, как бензин с газом, будет то же самое, говорит Григорий. Ну, понимаете, да, экономика такая. Экономика не получается, чтобы она была экономной. Вот, но действительно, если вы ездите на автомобиле, вам говорят, вот есть газ, будет очень дешево. Но вы согласны пересесть на машину классом ниже или нет? 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Конечно же, и бензиновые иногда загораются, но все дело в мощности взрывов, газовых и электрических. Вот. То есть там очень страшный взрыв.
Ну, понятно.
А вот представьте себе, что какой-то электроскутер...
Очень плохой звук. А водород? Машина на водородном топливе. Это же тоже прям мечта очень многих, если я не ошибаюсь, какой-то из крупных автоконцернов сейчас прорабатывает активно эту тему с как раз водородными двигателями. Вот, там вообще никакой инфраструктуры, там только мечты и планы. Вот, и презентация очень красивая. Хотя говорят, что концепт уже создан. Вот, но там тоже много опасений по поводу того, что это может все взрываться. Вот, а если взрывается, то мало не покажется. Проблема в переоборудовании и оформлении. Надо 7 кругов ада пройти, упрощать надо, говорит РМ. Ну, потому что это же не системная сейчас история, понимаете? Если она будет системной, так и будет проще. Разве нет? Слушаю вас, здравствуйте.
Алло. День добрый.
Здрасте.
Сергей, Москва.
Сергей, пожалуйста.
По профессии водитель долго работал в различных структурах, где машины были переоборудованы на газ. Значит, вот эти все сказки, рассказы о том, что все взрывается, это для детей и для интернета. Просто за этим надо следить, профилактическое обслуживание, ну, все как и положено.
Как за обычной машиной, конечно, чтобы она не воспламенилась.
Это два. Значит, переоборудование имеет смысл только при очень больших пробегах, что для частных лиц, что для юридических лиц. Не менее там 50 тысяч в год, а может быть и больше. А если вы ездите на дачу там и по Москве в Ашан, это не имеет никакого смысла. Это два. И три, вы только что сами говорили про инфраструктуру. В Москве не найти практически газовых заправок. Очень тяжело. Если бензин на каждом углу и дизель, то с газом большие проблемы.
Понятно. Но действительно, здесь же вопрос возникает. Сначала инфраструктуру создать или машину? Но получается, что все одновременно. Как и с развитием автотранспорта, понимаете? Я так думаю, что все действительно было... Просто очень хорошие аналитики сидели, и прогнозисты понимали, что ага, вот этот концерн увеличивает поставки автомобилей. Больше делали дизели. Значит, мы должны больше уделять внимание вот этой инфраструктуре. Поэтому так и происходит. А может, просто акциз с топлива убрать, и газ не нужен будет, говорит... Мечтатель вы какой, наблюдатель. На малых объемах двигатель газ неэффективен с точки зрения экономии. Она начинается ощущаться при объеме от 3 литров, говорит Ярослав.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Госдума рассмотрит запрет суррогатным матерям рожать для иностранцев. Нижняя палата парламента может принять соответствующий законопроект в первом чтении в феврале. «Известия» пишут, что изменения призваны ввести обязательное получение детьми российского гражданства, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу этого запрета. Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Нина Останина отметила, что это, цитирую, «вынужденный законопроект, вызванный запросом общества». В России суррогатное материнство разрешено, хотя в ряде стран на него действует запрет. По словам Останиной, тот факт, что подобная деятельность в Российской Федерации не считается противоправной, не должен превратить нашу страну, цитирую, в канал для торговли детьми. Маргарита Аншина с нами, репродуктолог, вице-президент Российской ассоциации репродукции человека, основатель и директор Центра репродукции и генетики Фертимед. Маргарита Бениаминовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вы сами можете отследить тот момент, когда вдруг в публичном поле суррогатное материнство, которое действительно не запрещено, стало почему-то трактоваться как торговля детьми?
Ну, это произошло полтора года назад, в июле 2019 года, что ли, это полтора года назад, да? Это произошло мгновенно и в одночасье.
Но интересен такой момент. Вот если отталкиваться от слов госпожи Останиной, депутата Госдумы, это вынужденный законопроект, вызванный запросами общества. Вы чувствуете подобного рода запрос какой-то по серьезному ограничению возможностей для суррогатного материнства?
Конечно, нет. Как раз наоборот. Я бы сказала, после всех этих событий люди стали гораздо позитивнее относиться к суррогатному материнству, может быть, потому что поняли, что это благое дело, а не преступление.
Каков спрос на российское суррогатное материнство в России и за границей? Это можно сравнить, просто чтобы понять, на кого направлен законопроект?
На самом деле показания к суррогатному материнству, я думаю, не одинаковые во всем мире, во всех странах мира. В России примерно 1,4% программ проводится из ВРТ, из вспомогательных репродуктивных технологий, проходит по показаниям суррогатное материнство.
Но к этим услугам вот в вашей практике в большей степени обращаются как раз иностранцы, то есть мать и отец будущие ищут суррогатную мать в России, или действительно граждане России ищут суррогатную мать для себя здесь?
Конечно, несоизмеримо. Чаще обращаются российские граждане. Иностранцы – это единичные в поле зрения, как мы говорим. Их немного.
Угу. А насколько проработано в правовом поле как раз там вопрос, вот все стадии того, как это происходит? Плюс, если это иностранцы, гражданство, там оговаривается или нет?
Нет, в законе, в приказе вообще ни слова нет об ограничениях по, сказать, признаку гражданства. Мы, врачи, должны одинаково лечить и подходить ко всем пациентам, независимо от их гражданства. И показания определяются медицинской составляющей их состояния здоровья. По этому признаку, по показаниям, мы прибегаем к суррогатному материнству.
А сколько это стоит в среднем?
Есть две составляющие. Одна составляющая, наверное, даже три. Одна составляющая – это то, что пациенты платят в клинике ЭКО, там, где делается эта программа. Это обычная стоимость программы ЭКО. Где-то в районе 200-250 тысяч рублей. Вторая составляющая – это то, что пациенты оплачивают в фирмах, сопровождающих суррогатное материнство, которые подбирают суррогатных материн, следят за тем, чтобы суррогатные мамы выполняли назначение, определяют их народы и так далее. Это другая составляющая. И третья – это то, что получают сами суррогатные мамы. Это, так сказать, вот, как я вам сказала, три составляющих. Угу. Мы – клиника. Никогда не касаемся ничего, кроме медицинской части. И оплата наших услуг ровно одинакова, что для программ с суррогатным материнством, что для программ без него.
А, вот смотрите, наш слушатель Иван задает вопрос, и это вопрос довольно распространенный. Как это видит обыватель, суррогатное материнство? Что женщина вынашивает ребенка, затем за какое-то вознаграждение финансовое отдает его другим людям? Разве это не продажа ребенка?
Конечно, нет. Этот же ребенок не ее, она же вынашивает не своего ребенка, а ребенка тех родителей, с которыми заключила договор еще задолго до беременности, и всегда беременность наступает. Она за услугу вынашивания беременности.
То есть генматериал весь сторонний, она как инкубатор.
Она ни в коем случае не должна быть источником генетического материала. Угу. Вот это есть нарушение законодательства, и на это никто никогда не пойдет.
Вы сами видите, Маргарита Бениаминовна, какие-то пробелы в нынешнем законодательстве, которое определяет практику суррогатного материнства у нас?
Да,
какие?
Конечно.
Какие?
В первую очередь это то, что суррогатная мама записывается как мама реальная, да, биологическая мама, так называемая, после родов. И дальше идет процесс или усыновления, или еще какой-то процесс передачи ребенка. В то время, как это могло бы быть так, как в некоторых странах, ну, например, в Белоруссии, Казахстане, в Грузии и в других, когда родившийся ребенок сразу записывается на генетических родителей. И тогда не возникает никаких проблем. Не возникает проблем с тем, что суррогатная мама может шантажировать генетических родителей, не отдавать им ребенка, повышать цену. И так далее. Огромное количество проблем снялось бы, если бы было изменение в этом пункте законодательства.
А, Маргарита Бениаминовна, еще одно уточнение. С вашей точки зрения, стоит ли каким-то образом определить, может быть, или прописать то, где находятся эти дети до передачи вот этим вот суррогатным родителям? Я просто пометую как раз историю полуторалетней давности, что этих детей из-за там пандемии находили в квартире. И поэтому вот оно пошло-поехало все.
Ну, понимаете, пандемия – это непрогнозируемое явление.
Это да.
Она свалилась на нас внезапно, и никто не мог это предусмотреть, что родители не смогут приехать забрать своих детей. В стандартной практике родители к моменту родов, как правило, уже рядом со своим ребенком и забирают его. Понимаете? Тут нет никакой необходимости. Но коль скоро такой прецедент случился, наверное, теперь надо предусмотреть и условия, в которых эти дети могут находиться до разрешения вот этих чрезвычайных обстоятельств.
Насколько часто история, что суррогатная мать по каким-то причинам не хочет отдавать этого ребенка? Или родители отказываются?
Ну, в смысле, в моей практике, да, она достаточно большая, не было ни одного такого случая, ни в одну сторону, ни в другую. Я знаю, что они бывают. Они единичные. Это не то, из чего надо исходить, когда формируется законодательство.
Понятно. Спасибо большое, Маргарита Бениминовна. Принято. Маргарита Аншина была с нами, репродуктолог, вице-президент Российской ассоциации репродукции человека и основатель, директор Центра репродукции генетики Фертимед. Сергей говорит, подскажите, а что это такое, говорит и показывает, Москва, это ГМ? Ну, наша станция 94.8, а в YouTube-канал «Говорит Москва» забиваете, и там наш логотип увидите. Все, вот оно и так. 15 часов новости, продолжим.